«Экономика по-русски» или «Особенности национальной экономики». У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Посвящена она будет тому, что еще государство придумает нам с ЖКХ. В последнее время появились слухи о том, что есть некоторые инновации. Ну, давайте на эту тему немножко поговорим. Значит, нужно сказать сразу, что государство у нас сегодня не социалистическое, то есть оно не беспокоится о положении граждан. Единственное, что его волнует, чтобы граждане правильным образом проголосовали на выборах, ну, с учетом некоторых дополнительных возможностей, которые имеются у государства. То есть, иными словами, если у государства есть некоторое прочное ядро и граждан, в смысле, и, соответственно, если оно имеет достаточный ресурс для того, чтобы это ядро максимальным образом расширить с точки зрения влияния на результаты голосования, то, в общем, все остальное его волнует мало. Одновременно у государства есть целая куча проблем. Дело в том, что у него есть, во-первых, масса задач, которые нужно решать, а во-вторых, есть целая куча проблем, кроме тех, которые вот оно как бы относятся к функции государства, ну, например, положение приближенных к власти, входящих в элиту олигархов, которые, как выясняется, не очень разбираются в том, как вести бизнес, и поэтому чуть что в мировой экономике ухудшается, как у них сразу же начинаются проблемы. А при этом кое-какие свои задачи государство понимает очень четко. Например, оно понимает, что если пенсионерам прибавлять пенсии, то они будут голосовать, скорее всего, правильно, что для государства важно. По этой причине, например, пенсии государство финансировать готово. Государство готово финансировать некоторые инвестиционные программы, которые ведут его же приближенные олигархи. Оно должно для своих чиновников обеспечить источники кормления, потому что в противном случае чиновники начинают сами раскачивать государство, что абсолютно ни к чему, ну и так далее. Значит, все это требует денег. В условиях кризиса денег становится все меньше и меньше. Вопрос, откуда их взять? И вот тут неожиданно государство начинает размышлять на тему о том, что как же так? Мы, то есть, в смысле, оно государство, построило при советской власти. Почему-то вот когда речь идет о доходах, то наше современное капиталистическое государство себя отождествляет с социалистическим. Вот когда нужно какую-нибудь гадость сказать, вот тогда, соответственно, все это проклятый тоталитарный режим. Так вот, проклятый тоталитарный режим строил квартиры и выдавал их гражданам бесплатно. Ну, безусловно, вся кровавая сущность тоталитаризма в одном этом проявляется в полной мере, потому что как же так, правильные люди же должны получать прибыль, а здесь вроде как бы никто не получал. Непорядок. Но, тем не менее, оно выдавало квартиры. Более того, в конце 80-х годов, в начале 90-х взяло и все эти квартиры махом приватизировало. То есть, иными словами, практически любой гражданин, у которого есть своя квартира в Москве, является в нашей стране миллионером. А прибыли от этого, как я уже говорил, от приватизации тоже никто не получил, что, естественно, тоже безобразие. С точки зрения современного капиталистического государства, это источник дохода. А для, естественно, государства и для частных лиц. Где здесь, собственно, доходы? А доходы в двух вещах. Первое. На самом деле приватизировали не только жилье, но и капремонт. То есть первоначально, когда государство еще было почти социалистическое, предполагалось, что оно же и возьмет на себя функции по капремонту. Но для того, чтобы делать капремонт, нужна инфраструктура, которую благополучно прихватизировали и ликвидировали. Например, был так называемый временный фонд, куда переселяли на время тех граждан, в чьих домах происходил капремонт. Это все приватизировали, продали, и сегодня людей переселять просто некуда, именно как бы централизованно. А кроме того, были разрушены все централизованные системы, которые этим занимались, а современные маломощные компании так просто это сделать не могут, значит, приходится нанимать много подрядчиков, а это требует очень больших денег. Как понятно, у государства, у советского государства за счет масштаба издержки были сильно меньше в рамках этой процедуры. Да и налажена она была, поскольку это делалось там каждый год в совершенно колоссальных объемах. И по этой причине все это возложили на самих граждан. Тут тоже есть проблема. Дело в том, что либо граждане должны единовременно выплачивать деньги на капремонт, а это, ну, сотни долларов с квадратного метра, и, безусловно, подавляющая часть граждан, особенно те самые пенсионеры, не могут это выплатить в принципе. Либо же надо им рекомендовать собирать эти деньги много лет, ну, условно говоря, лет 20, чтобы потом это все оплатить. Но проблема состоит в том, что для того, чтобы собрать, нужно иметь инструмент накопления. А инструмента накопления у нас сегодня нет. Если вы дадите эти деньги управляющей компании, то через 2-3 года, максимум через 5, вы их не увидите. Точнее сказать, вам вернут некоторые ценные бумаги и скажут, вот ваши деньги в этих ценных бумагах, если хотите, можете их продавать сами, но мы ничего сделать не можем, рынок упал, в общем, денег нет. И это не только российская проблема, это проблема общемировая. Все мы знаем, что сегодня в Соединенных Штатах Америки жуткая проблема в связи с тем, что пенсионных накоплений бэби-бумеров, то есть тех людей, которые родились в конце 40-х, 50-х, начале 60-х, уже нету. Это потому, что на них куплено нечто, что цены уже не имеет. И таким образом не очень понятно, что в этой ситуации гражданам делать.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
Ни в чем нельзя быть уверенным. Ничто не ясно до конца. Что-то говорят, а что-то подразумевают. Давайте проверять. По будням, кроме пятницы, после 13:30. Лосось сомнений.
Они про нас. И наоборот.
В этот понедельник большой съезд китайских коммунистов. В студии РСН шеф-корреспондент китайской газеты Вэнь Вэйбао Сунь Чандун.
Каждый будний день после 14 иностранцы. Помните, психология – это не модная забава. Все-таки это наука о людях и среде их обитания. Психосреда. После 10 вечера. По средам.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Продолжаем нашу передачу. В общем, возникает тупик. Денег у граждан нет. Собрать эти деньги невозможно. Теоретически можно было бы сделать так, чтобы кто-то кредитовал капремонт, а потом граждане выплачивали деньги. Это полегче. Но, во-первых, тут тоже имеются проблемы, поскольку у нас не принято кредитовать пенсионеров, а пенсионеры составляют значительную часть владельцев жилья. А во-вторых, у нас очень высокие проценты. Если бы государство кредитовало под нулевой процент или под какой-то символический, но оно этого не делает. Но фактически это же было то, что делал СССР. В нем, правда, выплата этих как бы сумм на капремонт осуществлялась немножко по другим способам. Значит, вот таким образом вот эта проблема очень скоро встанет в полный рост, потому что что будет делать государство? Государство будет выселять людей из аварийных домов и просто их разрушать. На вопрос, соответственно, что же нам делать, им будет сказано, что, ребята, вы сами виноваты, вы не оплатили капремонт, остаточная стоимость вашего дома, ну, почти ноль, но мы можем так и быть в виде особого одолжения вместо трехкомнатной квартиры в Москве или там где-нибудь в каком-нибудь крупном городе дать однокомнатную в каком-нибудь райцентре, которая полностью соответствует остаточной стоимости вашего дома. Точка. Вы знали, когда вы приватизировали. Именно по этой причине сейчас пенсионеры всерьез рассматривают вопрос о том, чтобы вернуть обратно процесс приватизации, вернуть квартиру обратно государству и вернуться к социальному найму. Но тут есть тоже проблемы, потому что в этом случае государство в случае смерти пенсионеров пытается эти квартиры забрать себе и не пускать туда внуков этих самых пенсионеров. Либо же как бы ставить им крайне жесткие условия. Еще один вариант. Поскольку у государства денег становится мало, то надо повышать ЖКХ. Его и повышают непрерывно, но при этом все время пытаются найти такой способ, чтобы можно было говорить, что все-таки социальные нормы соблюдаются. И вот любимая мулька. Еще одна. Значит, будет вводиться социальные нормы употребления ресурсов, газа, электричества и так далее. Но пока по электричеству это предлагается. То есть, иными словами, если вы съели ресурсов больше, чем что-то, вы платите сильно больше. А вот если меньше, теоретически это вроде бы соответствует реалиям. Но у нас здесь есть проблема. Дело в том, что у нас в стране прописка – это вещь очень такая условные, особенно в крупных городах. Люди очень часто не живут в тех квартирах, в которых они прописаны. Более того, наше законодательство так устроено, что некоторые люди не могут жить там, где они прописаны. Например, в случае женитьбы прописать жену в квартиру, в которой, соответственно, другие члены семьи возражают против этого, невозможно. Вот ребенка новорожденного прописать можно, а жену нельзя. И в результате создается ситуация, при которой семьи живут в квартирах, в которых они не прописаны. То есть получается, что они должны платить в любом случае по максимальной ставке. В то время как те, кто живут в квартирах, где они прописаны, за счет их вот этого льготного ресурса, соответственно, могут не платить. Я не уверен, что эту ситуацию каким-то образом будут менять. Ну, как показывает опыт, сколько бы ни предлагать нашим чиновникам разумные варианты, они всегда выбирают наихудший. Кроме того, традиционно в России мы живем не в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки дача, то есть загородный дом, привилегия очень богатых людей. У нормального человека никакого загородного дома нет и быть не может. В лучшем случае у него там коттеджик в пригороде, при котором имеется участок, там 3-4 сотки, а в худшем он живет в квартире в городе и даже не помышляет. Тем более у него отпуск там 1,5-2 недели каждый год, и что ему там делать. А в нашей стране все иначе. В крупных городах участки 5-6, а то и больше соток имеются практически у всех. И уже много где есть газ, и практически везде имеется электричество. Эти люди там, безусловно, не прописаны. И в результате мы получаем совершенно колоссальный источник бешеных доходов. Опять-таки, очень много пенсионеров, очень много людей небогатых, они платить по полным расценкам не могут. Что делать? Я думаю, что государство не будет решать эти вопросы, а если будет, оно их будет решать радикальным способом. Значит, сначала они будут отключать электричество, а потом будут национализировать участки, выдавать пенсионерам фиктивную суммы, то есть изымать их в пользу государства, а потом продавать их по полной рыночной стоимости богатым. То есть, иными словами, государство сегодня очень активно борется с наследием бывшего тоталитарного режима. Я напомню, что наше государство очень гордится тем, что оно образовалось в результате борьбы со страшным ГКЧП, который, если вы помните, обещал каждому участок в 15 соток. Ну вот, бороться так... Бороться... ГКЧП решило всем по 15 соток выдать, но наше государство решило у всех эти самые 15 соток отобрать. Очень рациональный подход. А существует еще один страшный совершенно инструмент давления на граждан с целью получения денег. Тут это, правда, будет давление на всех и на богатых в том числе. Это налог на землю и налог на недвижимость. Дело в том, что тут есть два варианта. Один советский, в других местах. Это налог очень маленький, но, соответственно, универсальный для всех. Другой вариант, условно говоря, немецкий, состоит в том, что налог очень высокий, но имеется социальная норма, ниже которой люди не платят. То есть, иными словами, если у вас квартира не слишком большая, опять-таки условно, вот мне кажется, что справедливой была бы норма 50 метров на главу семьи, 25 метров на члены семьи в городе, и, соответственно, 100 метров на главу семьи, 50 метров на члены семьи за городом или там в малых в городах и поселках. Вообще ничего не платят. Все, что выше, там 3% от рыночной стоимости земли. Может быть, это, конечно, и справедливо, но мы здесь утыкаемся в ту же самую картину. У нас люди живут в городах, а имеют участки. Это означает, что любой участок за городом автоматически будет оплачиваться по полной программе. Можно, конечно, попытаться там шестисоточные участки разрешить налоги не платить, но мы тут опять сталкиваемся с тем же самым, что тогда шестисоточников будут сгонять, объединять их в крупные участки, которые лоскутные их богатые владельцы тоже налоги оплатить не будут. Вот это ситуация, с которой мы столкнемся в самом ближайшем будущем. Я не вижу сегодня никакого простого выхода из этой ситуации. Мне это не нравится, я думаю, что это никому не нравится, но я при этом еще и понимаю, что наше государство решит эти проблемы, ну, по максимально идиотическому варианту. То есть мы на самом деле получим массу неприятностей и массу геморроя, еще и просто потому, что чиновники в подготовке документов будут исходить из личной выгоды и из выгоды как бы их бизнес-партнеров. А на граждан, как всегда, всем будет наплевать. В общем, сделать тут, скорее всего, ничего нельзя.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей.
Реклама. Катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия. Это серьезные заболевания глаз, которые могут привести к слепоте. БАД «Астроглаз» создан для снижения риска возникновения глазных заболеваний. Берегите свое зрение. Надежная защита ваших глаз. Астроглаз.
Мечты сбываются. Уютная мягкая мебель, изысканные предметы декора, бытовая техника и многое другое. Торговый центр «Черемушки». То, о чем мечтает ваш дом. Станция метро «Новые Черемушки». Профсоюзная, 56.
Клиника лазерной медицины «Медлайн Клиник» представляет новейшую швейцарскую одноэтапную технологию имплантации зубных протезов. Впервые 4D-импланты всего за 3 дня без неприятных процедур и по цене обычных имплантов. Передовые мировые и собственные разработки. Клиника лазерной медицины Medline Clinic ml-c.ru. Новотушинский проезд 10, корпус 1. 8-495-753-0101. 8-495-753-0101. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
В микрорайоне Немчиновка счастливые новоселы уже получают ключи от квартир с отделкой. Присоединяйтесь. Квартиры от 4,5 миллионов рублей. Звоните 363-1003. Инком департамент новостроек. 363-1003. Код 495.
16 ноября в Лотте-отель «Москва» состоится третий международный форум «Транспортная инфраструктура России. Инновационный путь развития». Специальные сессии, государственное частное партнерство в регионах, интеллектуальный транспорт и вопросы развития логистической инфраструктуры. Подробности на сайте pibd.ru.
Для нас новости не просто поток информации. Каждое послание мы стремимся донести до вас в достойной форме. Из новостей делаем известие.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Николай, Екатеринбург. Как вы относитесь к предложению Прохорова отменить национально-территориальное деление России и перейти к чисто территориальному?
Знаете, это вообще говоря возврат к Российской империи, где не было национальных областей, национальных регионов. У меня есть подозрение, что это вызовет в национальных регионах очень сильные возражения. И при этом у меня нет уверенности, что современная власть готова на это идти. С точки зрения устойчивости государства это может быть и осмысленно, Но не сегодняшней власти это делать. Она просто не справится. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Вот как относится программа как бы, да, развития населения и одновременно в демографической ситуации, и одновременно с этим ситуация, при которой на каждого рожденного прописанного ребенка зарплата увеличивается ровно на 30%.
Оплата чего?
Оплата коммунальных услуг вообще как бы, да, то есть единственной льготой для новорожденного ребенка является снижение тарифа на вывоз мусора, а все остальное платится как бы, да, вот если брать расчет вот, квартиры без счетчиков, без, скажем так, приборов учета. То есть тариф на маленького ребенка, внучка, идет такой же, как на взрослого человека. И то есть как бы да, с каждым последующим ребенком я имею как бы, да, увеличение как бы да, квартплаты, как бы там где-то на 30.
Нет, но если есть счетчик, то, соответственно, вы платите по счетчику. То есть тут может быть только немножко там увеличивается. Но в общем и целом, да, конечно, современная система российская, она не рождение ребенка не поощряет. Это, в общем, известная штука. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Я, значит, житель Подмосковья, ближайшего, Одинцовский район. Вот владелец частного участка. Другого жилья нет, и у меня, у родителей не было, и у меня. Я пенсионер. Вот участок мне достался по наследству. В этом году я получил квитанцию на оплату земельного налога. Ну, немыслимо просто высокая, я считаю, для меня. Почти 40 тысяч. Ну, 40 тысяч рублей. Как мне определить стоимость налога, кадастровую стоимость земельного участка? Как раз вот в тему то, что вы и говорили.
Ну, вообще говоря, Одинцовский район очень вот, дорогой. И сейчас мне известна масса историй про очень сильное давление на людей, которые там живут, обычных, чтобы они продавали свои участки. Желательно, конечно, нужным людям и по полцены. Но оно даже если практически по полной. Тут есть масса разных способов. Наиболее простой это рейдерский захват, когда просто тайно от вас фальсифицируются документы во всяких органах местных, и, соответственно, вы в некоторый момент обнаруживаете, что у вашей земли уже есть другой владелец. Теоретически тут можно идти в суды, но абсолютно очевидно, что суд первой инстанции местный вы проиграете, потому что он в доле, и, значит, нужно драться до конца, при этом, если жилья нет, то это, конечно, очень сложная ситуация. Я с такими моментами просто сталкивался. А что касается платы, то этим нужно заниматься. То есть нужно внимательно разбираться, откуда взялась эта цифра. И я не исключаю, что может оказаться, что она близка к реальной, потому что мы идем к западной системе, при которой имеются районы для богатых, где просто существуют некоторые такие вот, то, что называется фейс-контроль. А есть стоимость земли, коммуникации, всего остального столь высока, что рядовой человек там просто оказаться не может. И, соответственно, будут создаваться вот такие вот поселки богатые. Если вам не посчастливилось, и вы оказались на территории этого поселка, вас даже не будут особо потретировать, вас истребят экономическими способами. Бороться с этим практически невозможно. Можно только попытаться найти честного покупателя, который у вас этот участок купит по честной цене, и переехать в другое место, где все дешевле. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Скажите, пожалуйста, вот сейчас говорится о том, что в топливо будет включен транспортный налог. А вот мой дачный участок отапливается дизельным котлом. Соответственно, я не участвую в движении по улицам, а покупаю дизельное топливо. И каким образом тогда транспортный налог мне исключить из этой цены? И второе, то, что сейчас говорится о том, что печное топливо, у него будет вводиться акциз. И вот хотелось бы понять, будет какая-то разница для людей, которые ездят в машине в топливе, и те, которые отапливают этим топливом? Спасибо.
Не знаю. У меня пока ответа на этот вопрос нету. Я подозреваю, что на топливо, что вот транспортный налог будет для того топлива, которое на бензоколонках, может быть, если вы покупаете в другом месте или специальное, то там не будет транспортного налога, но точно сказать я не могу, я этого не знаю, кроме того, документов еще пока нет. Но у меня такое ощущение, что основная логика такая, пока граждане покупают бензин, пока граждане покупают дизель, пока граждане готовы затопить свои дома, цены можно повышать, пока они на улице не выходят. Знаете, вот пока автомобилисты не перегородили основные проспекты, значит, все в порядке, цену можно повышать. Совершенно естественная логика. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Сергей. У меня два вопроса. Один, так сказать, масштабный, он такой. Понятно, что основные мощности жилые, то есть площади, вводились у нас в стране в 70-е, 80-е годы. Стало быть, они и выбывать будут приблизительно единовременно по истечении какого-то срока. Вот как вы думаете, когда и как с этой проблемой бороться? А второй вопрос частный. То есть есть квартира в хрущевской пятиэтажке. Что ее лучше держать, приватизированную или расприватизированную? Лучше ее продать и купить квартиру в новом доме, чтобы избежать проблем с капремонтом. Спасибо.
Ну, я на второй вопрос я ответить не берусь. Я просто этого не знаю. Это зависит от района, от того, какая пятиэтажка, будут ли ее сносить, будут ли ее ремонтировать и т.д. и т.п. Но тут слишком сложно. В общем, это счет. Тут как бы знание макроэкономики не нужно. А что касается того, когда будут выбывать, я все-таки думаю, что это будет постепенно, как показывает опыт хрущевских домов, которые были построены на 20 лет. Они стоят 50, поэтому я думаю, что еще какое-то время эту проблему можно будет оттягивать. А вот дальше посмотрим, что будет. То есть мне не ясно, как быть в этой ситуации. Я не вижу простого ответа.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Я продолжаю отвечать на вопросы слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот ведь были амортизационные отчисления на капремонт, а вот механизм, кому вот эти средства достались, вот мне непонятно.
Что значит кому? У нас как бы все досталось лучшим людям, которые сегодня, соответственно, мы видим буквально каждый день на экранах телевизоров, олигархи наши, выдающиеся эффективные менеджеры. Правда, и их эффективности почему-то на ЖКХ не хватает. Ну что ж тут сделаешь? Такая жизнь. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я хотела бы поинтересоваться относительно земельной ренты, относительно природной ренты. Если в академическом экономическом журнале, вы, наверное, сами встречали несколько лет назад статью японцев, которые посчитали, что на только на изведанные запасы алмазов золота каждому жителю тогда еще почти 300-миллионного перестроечного Советского Союза можно было построить отдельную виллу со всеми удобствами. Так вот сегодня на кого переходит? Вот если заплатить людям сейчас земельную ренту от тех прекрасных условий, которые подобрали кто-то по Рублевскому шоссе, самых лучших, там Завидово и так далее. И если заплатить людям природную ренту от того, что некоторые люди, там «Газпром», «Нефть» и тоже золото, алмазы богатеют несказанно. То есть можно было бы тогда уже из людей брать
Прошу прощения, вы где живете? У нас какое государство? Социалистическое или капиталистическое? В социалистическом государстве делят на всех, капиталистическим лучшим людям. Если вы не относитесь к лучшим людям, какое вы имеете моральное право на это, на все претендовать? А лучшие люди живут на Рублевке. Ну и все, какие еще вопросы? Здравствуйте, слушаю вас.
Да, день добрый, это Евгений. Я хотел про деприватизацию сказать. У нас же готовится сейчас закон, перед выборами его придержали, о том, что социальный найм договора сменится сейчас договорами коммерческого найма, а по социальному найму самые бедные только останутся, которые будут каждые 3 месяца свою бедность доказывать. Поэтому те, кто деприватизирует жилье, попадут под коммерческие цены за его найм.
Нисколько не сомневаюсь. Может быть, не сразу, но постепенно. А дело в том, что кризис в Соединенных Штатах... Ведь у нас сегодня страна, в которой доля владельцев своего собственного жилья больше, чем чуть ли не во всем мире. Ну, может быть, США могут только с нами поспорить. А в условиях кризиса содержать свое жилье становится очень дорого. И люди начинают снимать. А снимать могут только люди богатые, ну или, по крайней мере, имеющие работу. Дело в том, что Россия, как в стране холодной, всегда считалось, что человек должен иметь свое жилье, и выгонять его из своего жилья нельзя. Но теперь как бы государство резонно прикидывает, что, ребята, а не слишком ли хорошее мы вам жилье построим? Вы же за него не платили, вот надо платить. И будут выдавать коммерческие суммы. Да, а если пенсионерам не будет хватать, им будут говорить, в чем проблема? Ну, переселяйтесь в какую-нибудь деревню где-нибудь на окраине Московской области или еще дальше. Там все дешево, будете там жить. Ах, там нет медицины. Ну, что делать? Ну, как бы общественным транспортом приезжайте в Москву, где у вас медицина. К сожалению, вот наше государство на поддержание медицины денег у него нету. Поэтому, ну, хорошо, а с точки зрения государства как хорошо? Пенсионеры, от которых никакой пользы, быстро вымрут. Понимаете, еще раз говорю, если мы живем в капиталистическом обществе, то исходить надо не из логики социалистической. Вот на самом деле большая часть тех вопросов, которые мне сегодня задаются, в том числе там и вопросов о перераспределении ренты, они исходят из логики внутренней, социалистической, что все люди равны, что, соответственно, природные богатства принадлежат всем. Это не так. Люди не равны. У кого больше денег, тот лучше, более прав и более нужен государству. Что, соответственно, все, что есть в стране, должно принадлежать лучшим людям, а остальные никому не нужны. Нет, они иногда нужны. Например, как бы нужно обеспечивать спрос потребительский, чтобы лучшие люди получали доходы. Нужно, соответственно, чтобы была армия, там еще чего-то. Нужно, чтобы эти люди голосовали правильно. Это да. Но в целом нет. Так что, ну, извините меня, ну, давайте уж смотреть правде в глаза. А если вам не нравится капиталистическое государство, ну, так нужно это каким-то образом проявлять. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Я вот немножко повышу ранг рассуждения о военной собственности, вот эти вот дела. Как вы думаете, в связи с тем, что Сердюков, министр обороны, попал под следствие фактически и должен быть осужден, видимо, как должны поступить бывший премьер, бывший президент Медведев и Владимир Владимирович, сейчас уже не поймешь, кто из них кто. Как они, по-моему, во всем цивилизованном мире люди уходят в отставку и принимают как бы ответственность за это.
Да, значит, на самом деле элита вообще очень не любит принимать на себя ответственность, как и чиновники. По этой причине я думаю, что сейчас все будут делать вид, что они тут ни при чем, они тут ничего не знали, и будут тщательно все эти дела гасить, чтобы, не дай бог, что не вылезло. В общем, это совершенно естественная и обычная ситуация. Но у меня такое ощущение, что кризис развился настолько, что остановить уже не получится. Тут еще какие-то пошли коррупционные дела. Так что я думаю, что жизнь у нас в ближайшее время будет достаточно веселой. Но на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
Экономика по-русски.